Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семён Тумачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. И вы уже, наверное, поняли, что это программа «Лавра» на Радио «Вера». А «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим в этом цикле программ с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И, конечно же, я с трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в студии Светлого радио архимандрит Алипий Костальский, главный редактор издательства Троицы Сергиевой Лавры, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Абрамцево. И говорить мы сегодня будем об издательской деятельности Лавры, которая с 90-х годов отец Алипий возрождает, и мы об этом знаем, и очень будем сейчас его об этом с пристрастием расспрашивать. А отец Семён по доброй традиции начнет наш час с цитаты отца Павла Флоренского.
Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение основное свое питание получали всегда от просветительской деятельности, сгущавшейся в Лавре и около Лавры. Вот такая прекрасная цитата из работы отца Павла Флоренского «Троица Сергиевой Лавры и Россия». Отец Алипий, ну, я знаю, что вы много лет возглавляете издательство «Троица Сергиевой Лавры», но ведь эта традиция вот такого книжного просвещения, она действительно зародилась еще при преподобном Сергии, да, в его время. Как это было?
Да, безусловно. Книжная традиция возродилась при преподобном Сергии. Вот, и среди его ближайших учеников уже были иноки, которые занимались переписыванием рукописей.
Ну да, понятно, да, книгопечатной еще не было.
Да, потому что еще печатных книг не было. Вот, и сохранились рукописи XIV века, которые были написаны, например, Исааким Молчальником, о котором мы читаем в житии преподобного Сергия, который взял благословение преподобного на подвиг молчания. И преподобный вот после литургии благословил его, и тот увидел, как из руки преподобного исходит огонь. Вот и после этого он действительно смог понести этот подвиг по молитвам преподобного молчания. Вот, и нес его практически до конца жизни. Ну, конечно, в исключительных случаях он нарушал этот, как бы, свой обет, но это были очень редкие случаи. Но, в частности, преподобный хотел сделать его игуменом монастыря после себя. Но он отказался,
вот, как и почел молчание.
Почел молчание. Вот. Потому что подвиг молчания, он, конечно, привлекает большую благодать, если это молчание совершается в таком духовном разуме, когда человек борется с своими помыслами, пребывает в молитве. Вот, и не случайно святой Исаакий был и созерцателем многих чудес, которые совершал преподобный Сергий, который не может видеть человек, который не достиг такой духовной ступени.
А какие книги переписывались при преподобном Сергии?
Известны, ну, при преподобном Сергии в основном, конечно, переписывались богослужебные книги, потому что они были необходимыми для совершения богослужения, псалтирия, минеи, Евангелие, служебник сохранился преподобного Сергия, вот он хранится в Гиме. Ну и дальше эта традиция, она была воспринята уже преподобным Никоном, вторым игуменом монастыря, и при нем, конечно, количество уже рукописи значительно возрастает. Можно сказать, что он создал уже школу переписчиков, которые создали уже десятки рукописей не только богослужебных книг, но и святоотеческих, в частности, «Лествица» была переписана. Книга Авва Дорофея по учению Исаака Сирина, XIV века рукопись. Вот, и многие другие святые отцы, Семен Новый Богослов, Иоанн Златоуст, сборники различные духовного содержания переписывались. То есть созданием библиотеки, накоплению рукописи придавалось очень большое значение в монастыре, потому что не только молитвенный подвиг необходим иноку, но необходима еще такая духовная пища, которую доставляет именно чтение святоотеческой литературы, которая помогает ему лучше понять сам путь монашеской жизни, вот, настроить его на соответствующий, так сказать, лад, вот, и помочь ему в прохождении подвига, вот, поста и молитвы.
Ну, издательская деятельность строится Сергиева Лавра, о которой мы сегодня собрались поговорить. Это все-таки такая многовековая традиция просвещения. Расскажите, пожалуйста, отец Алипий, какая литература в основном там всегда издавалась?
Ну, при преподобном Сергии уже трудились, например, Епифаний Премудрый, который по благословению преподобного Никона написал «Житие» преподобного Сергия, похвальное слово ему написал, вот. А дальше Пахомий Логофет подхватил как бы эту традицию, продолжил работу в области книжного дела. В последующие века Максим Грек, который жил последние свои годы в Троице Сергия Лавра, тоже создавал свои сочинения. После осады Лавра, в период осады Лавра, Авраамий Палицын, как мы знаем, да, об осаде Лавры написал свой труд. Симон Азарин тоже создавал свои сочинения, посвященные преподобному Сергию, вот, и создал, так сказать, вот, сборник чудес, собрал новые чудеса преподобного Сергия, накопившиеся к тому времени. Ну, а затем трудились и наши святители, митрополит Платон, Филарет, которые тоже оставили бесценные сочинения в Лавре. Ну, и вот после уже, в новый период уже после... Да, конечно, нельзя не упомянуть архиепископа Никона Рождественского, который был послушником и келейником архимандрита Леонида Кавелина, церковного историка, который описал некрополь Лавры. Вот он начал при архимандрите Леониде писать свои троицкие листки, которые миллионными тиражами начали расходиться по России. Вот это, собственно, и послужило тому, что Лавра стала не только таким издательским центром, но она еще стала и полиграфическим центром Русской Православной Церкви. Так что вот как бы благодаря архиепископу Никону в Лавре была создана своя типография, которая просуществовала приблизительно 20 лет до революции, а в 17 году была закрыта большевиками, потому что от начальства Лавры потребовали сдавать антирелигиозное сочинение Льва Толстого. Вот, на что, конечно, был дан категорический отказ архимандритом Кронидом, последним наместником Лавры. Вот, и ключи от типографии были отобраны, вот, и она была превращена уже в такую гражданскую, а потом советскую типографию.
Ну, вот сейчас бы какой-то дипломатично настроенный слушатель, да, возможно, сказал, а почему бы не издать там каким-то малым тиражом, например, Толстого? Я сразу скажу, что я с этим не согласна, но такой вопрос может поступить. Почему бы не издать каким-то тиражом Толстого, но при этом продолжать издавать в огромном количестве духовно-просветительскую литературу, помогать людям, просвещать людей, значит, государство, продолжать делать свое доброе дело? А получается, что из-за него прекратилось все вообще.
Ну, это было советское время, это, так сказать, было время революционное, поэтому там, так сказать, долго не разбирались. Дали отказ, значит, отобрать, изъять вот, типографию. Дальше вопрос не обсуждался. Вот, да. Патриарх Тихон не смог добиться того, чтобы типографию вернули Лавре. Вот, точно так же он не смог добиться того, чтобы не скрывали мощи преподобного Сергия. Вот, что было сделано в 18-м году. Вот, поэтому время было такое, ну, трудное очень.
Нет, этот повод тут другой бы нашли.
Да, да, максимум полгода, там год,
да, бы выиграли. Протянули бы недолго. Да, все-таки из одного источника грязная и чистая вода не могут идти.
Да. Ну и потом, да, сочинение Толстого, они настолько были антицерковные, да, да, резкие по своему содержанию, что, конечно, это было немыслимо издавать на церковной типографии сочинение Толстого. Это просто, значит...
Ну, издевательство.
Да. Ну, вот удивительно, что при полном разрушении вот этой традиции просветительской, монашеской, вообще всего в Лавре, да, она, тем не менее, возродилась, да, и мы видим, что не только сам монастырь ожил, да, и стал центром притяжения для миллионов людей, но и его книгоиздательская деятельность, просветительская деятельность, она возродилась. Конечно, я представляю, что это было очень трудно, наверное, да, вы же стояли у истоков, наверное, да, этого.
Ну да, мне пришлось начинать, можно сказать, эту деятельность.
90-е, да, годы?
Да, первым, конечно, был вот таким редактором архимандрит Панкратий, который сейчас является игуменом Лаврского монастыря.
Да.
Вот, он успел подготовить житие преподобного Сергия, которое было написано как раз архиепископом Никоном рождественским. Вот, это было, конечно, лучшее сочинение, которое было написано для народа, вот, о преподобном Сергии. Архиепископ Никон за это получил даже Макаревскую премию в те еще времена. Поэтому это было таким большим событием. Вот, но книжку уже пришлось издавать мне, хотя она уже была, ну, практически подготовлена. И затем вся остальная деятельность, она легла вот, на мои немощные плечи.
Это какой год был?
Это 91-й где-то год.
То есть только-только.
Мы только-только начали, да, нам дали помещение в Святой башне над вратами Лавры. Там находился у нас такой ксерокс, мы современный, смогли приобрести, одна печатная машинка, рядом же находилась бухгалтерия, тут же склад небольшой, вот это было все издательство «Троицы Сергия Лавры». Ну, а постепенно, значит, мы начинали, попробовали начать так же, как архиепископ Никон, с «Троицких листков», затем начали издавать небольшие брошюры «Троицкий благовестник», на разные духовно-нравственные темы, ну и против тех тоталитарных сект, которые запрудили Россию в то время, против кришнаитов, Муна, вот, и так далее, пятидесятников. Ну, для нас было большим утешением то, что неожиданно нас посетил наш старец, отец Кирилл, вот, который находился в больнице перед этим. Вот, пришел к нам и сказал, это вы такие вот издаете брошюры, вот эти благовестники мы издаем. Он нас похвалил, это для нас было, конечно, очень важно, такое благословение старца на нашу деятельность. Вот, мы продолжили, затем возникла уже идея печатать эти благовестники не в городских типографиях, а какую-то создать свою небольшую типографию. Угу. Были приобретены две чешских машины, два ромайора, которые печатали в формате А3, то есть два печатных листа по площади это было. Вот это для нас тоже, конечно, было таким большим прогрессом, потому что в городских типографиях там сидели корректоры, которые читали наши брошюры, часто вносили очень такие обидные исправления. Например, в одной из брошюр у нас говорилось о синоксарии. Так нам вместо синоксария вставили свиноксарий. Вот. И вот это, так сказать, нам положили вот эту свинью, грубо говоря.
Сознательно, ну, да, это дело?
Ну, я думаю, что несознательно, но так получилось. И нам пришлось тираж 50 тысяч исправлять вручную, там, чтобы исправить вот эту вот ошибку. Но были другие там казусы. В конце концов, вот мы начали работать уже сначала с этими брошюрами на своей типографии, печатали листки, ну и параллельно сдавали книги репринтом, потому что это было время такое репринтов. В первую очередь издавали «Закон Божий»,
святоотеческую
литературу, потом начали издавать «Священное Писание», «Нового Завета». Ну и вот этот период, он длился не очень долго, потому что было понятно, что то качество, которое могли дать в репринтах, оно, конечно, невысоко, было трудно читать, людям, да и самим хотелось бы, чтобы какая-то уже какие-то новые вышли тексты, удобно читаемые, более высокого качества. Поэтому приобрели персональные компьютеры, которые как раз в то время только появились. И наши сотрудники освоили программы, на которых нужно работать. Вентура тогда была. Вот мы на этой Вентуре начали верстать уже книги заново.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии архимандрит Алий Пикастальский, главный редактор издательства «Троицы Сергиевой Лавры», настоятель подворья «Троицы Сергиевой Лавры» в Абранцево. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавренцева. Отец Алипий, вот тогда, в 90-е годы, когда все это только стало возрождаться, интересно, какую литературу был больше у читателя?
Какой спрос был больше,
да,
на литературу?
Да.
Ну, традиционно, конечно, молитвословы, псалтири, Евангелие. Вот, но люди интересовались тоже святоотеческой литературой. Тогда уже открыли границы, мы смогли посещать Святую гору Афон, общаться, так сказать, с греками. Вот, и у нас возникло уже новое такое направление, это перевод греческих отцов, вот, книги о современных подвижниках, Святой горы Афон, но и не только Святой горы Афон, а вообще греческих подвижников, потому что к этой литературе был большой интерес. Вот, и мы начали первые переводить книги старца Паисия Святогорца, затем издавать книги старца Иосифа Исихасти. До сих пор эта традиция продолжается. Мы в настоящее время издаем книги архимандрита Ефрема Аризонского.
«Моя жизнь со старцем Иосифом» и многие другие.
Да, и вот беседы старца о молитве, вот, и отрезвение. Сейчас вот в этом году у нас вышла книжка «Духовный дневник старца Ефрема Аризонского», который он написал, будучи в монастыре Филофей, игуменом этого монастыря. Вот, это был такой трудный период в жизни старца, потому что он начал посещать с миссионерской целью Канаду, Америку, вот, и там проводить беседы, вокруг него стали собираться люди, вот, потому что положение христиан в это время в Америке было очень трудным, православных многие годами не исповедовались, шли к причастию в тяжких грехах, не понимали смысла богослужения, не понимали, что такое вообще аскеза, все было забыто. Вот, и что там только не делали местные священники, организовали всякие встречи, соревнования спортивные, всякие другие мероприятия для молодежи, чтобы привлечь туда в храмы молодежь. Вот, но это ничего не помогало. Приехал старец, начал говорить о том, как нужно вести правильно духовную жизнь, что необходимо исповедоваться, каяться в грехах, причащаться, вот, и ситуация начала резко меняться. Но так как вокруг него стало много собираться народа, то это вызвало ревность у местного духовенства греческого, вот, и у него посыпали жалобы в Константинополь, к местным архиереям, что старец отвлекает народ, так сказать, уводит народ как бы из храмов. Вот, на самом деле, конечно, происходило другое, так сказать, потому что старец возвращал народ.
А ровно наоборот.
Да. Вот. И вот в это время как раз на Святой горе тоже подняли вопрос о том, что он слишком часто уезжает в Америку, в Канаду. Вот. И дошло до того, что его обвинили в прелести, в духовной. Как это можно в какой-то там безбожной Америке заниматься какими-то беседами, миссионерской деятельностью, все это казалось странным. Вот. И поэтому вот старец стал перед выбором оставить Святую гору или остаться в монастыре своим Филофей, вот, и служить, так сказать, там, как игумену. Ну, затем он получил уже такое откровение от Бога. У него была в келье икона Христа Спасителя, вот, и он услышал, что ему нужно отправляться в Америку. Вот, и он принял это послушание. В 95-м году он уехал уже со Святой горы Афон. И, как мы знаем, в результате были основаны 18 монастырей официально.
Да.
Вот, в Канаде, в Америке. Вот, их на самом деле больше, но вот официально зарегистрированных 18.
Отец Алипин, вот вы больше 30 лет уже занимаетесь издательской деятельностью, возглавляете издательство «Лавры». А какие ваши любимые проекты вот за это время? Что вот особенно вам дорого?
Да, это интересный вопрос.
Ну, вопрос такой непростой.
Непростой, но интересный.
Понятно, что очень
конечно,
много.
Конечно, каждая книжка, она является, в общем-то, таким нашим детищем, скажем так, когда мы с ней работаем. Вот, и она становится нам дорога, вот, и для нас всегда это, ну, такое событие, когда выходит даже, пусть небольшая брошюра, но когда в нее вложено много сил, энергии, так сказать, она выношена, вот это, конечно, приносит такое удовлетворение. Вот, ну, а из таких вот интересных проектов могу назвать проект, который может показаться, ну, не таким сложным, но на самом деле он тоже потребовал много у нас усилий. Это, например, репринтное издание, не репринтное, а факсимильное, точнее сказать, издание. Вот «Жития преподобного Сергия», «Лицевого жития преподобного Сергия» 1568 года. Это единственный экземпляр, оно хранится в РГБ, в Российской государственной библиотеке. Вот, оно было составлено в Кремле, вот, и написано в Кремле и художественно оформлено тоже художниками, миниатюрами. Это прекрасное издание, которое нам Российская библиотека доверила для такого факсимильного исполнения. Вот, и было оно отпечатано в Италии, и много работы пришлось сделать, чтобы перевести изображения, которые у нас были фоксимильно сделаны потом в Италии, к оригиналу, вот, чтобы они близко соответствовали вот этому памятнику. Вот мы много над этим потрудились, и в самой Италии замучили печатников, вот, прежде чем нашли вот тот вариант, который нас устраивал. Ну и в результате, в общем, получилась книжка, которая получила одобрение и Государственной Российской Библиотеки. Они заявили, что это лучшее факсимильное издание, которое было сделано. Вот,
не зря
после, да, в годы перестройки, так сказать. Ну и, конечно, было отмечено еще и на конкурсе «Просвещение через книгу Русской Православной Церкви». Но это вот один из проектов таких для нас интересных, важных. Вот. Ну, еще один был проект тоже такой не совсем обычный. Это книга об уэльских святых. Мы издавали книжки отца Сафрония Сахарова, вот, и старца Силуана, и «Видеть Бога, как он есть», и другие его сочинения. И несколько раз посещали монастырь в Эссексе, вот, в Англии. И наши знакомые, которые у нас там появились в Англии, начали нас возить по святым местам, где подвязались древние святые. Ну, это святой Олбан, святой Давид Уэльский и другие, так сказать, святые. И у нас загорелось желание издать что-нибудь о святых Англии. Сначала это был такой большой очень проект, вот, но мы поняли, в конце концов, что мы его не потянем. Потому что святых были сотни, так сказать, в Англии до середины XI века, когда нормандцы вот вторглись, переправились через Ла-Манш, вот, и Генрих, забыл точно, какой он там был по счету, захватил, так сказать, вот Англию, разрушил, собственно говоря, православие в угоду латинскому, так сказать, обряду. По благословению Папы Римского он, собственно говоря, разрушил православие в Англии и монастыри православные, которые в то время существовали. Вот, и поэтому святых было очень много. Вот, и мы решили все-таки ограничиться Уэльсом. потому что нам еще и попался такой интересный человек, Ховард Хьюз, который перешел в православие, вот, и начал заниматься древней историей церкви и помог нам вот издать книгу о наиболее известных уэльских святых, которую мы, так сказать, вот и в конце концов издали. Но эта книга, она интересна тем, что жития уэльских святых составлялись где-то приблизительно в XII веке, а сами-то они жили в VI веке. Поэтому они обросли такими легендами различными. Вот, и Ховард Хьюз нам помогал с помощью своих примечаний, комментариев отсеивать, так сказать, вот это все, все эти легенды, вот, и оставить, так сказать, вот такое, ну, рациональное зерно. Но кое-что мы все-таки оставили в этой книге, которую издали. Мы ее назвали «Святые Уэльса». Не «Жития святых», а «Святые Уэльса». Там остались некоторые легендарные моменты, но которые понятны читателю и из примечаний, которые сделаны в книге, ну и из самого текста ясно, что, так сказать, это некоторые фантазии такие народные, которые были вкраплены в книгу. Мы не стали полностью вычищать, вот, чтобы остался как бы, ну, аромат, что ли, это древность.
Дух, дух, да.
Дух, да. Программа. Того времени, когда писали жития этих уэльских святых.
Программа «Лавра» на Радио Веры. У нас в студии архимандрит Алипий Костальский, главный редактор издательства «Троицы Сергиевой Лавры», настоятель подворья «Троицы Сергиевой Лавры» в Абрамцево. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы продолжим этот разговор очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь, дорогие наши слушатели.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается. Напомню, что у нас в студии архимандрит Алипий Костальский, главный редактор издательства «Троицы Сергиевой Лавры», настоятель подворья «Троицы Сергиевой Лавры» в Абрамцево. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим об издательской деятельности «Лавры» и расспрашиваем отца Алипия, как-то все возрождалось в 90-х годах, на какую литературу был больший спрос, на какую меньший. Ну вот так уже разузнали, что на Евангелие, молитвословие, псалтырь, слава Богу, больше спрос. Но немаловажно, что и на святых отцов, немаловажно, что и на какие-то труды исихастов, и аскетов. И, кстати говоря, буквально вчера разговаривала с подругой, у которой любимая книга, и я ее очень понимаю, «Моя жизнь со старцем Иосифом», отца Ефрема Филофейского, и это действительно огромная радость, потому что, несмотря на то, что мы миряне, и, казалось бы, вот закручены вот в этот темп жизни, открыть вот эту книгу про старца Иосифа, так же, как и отец старец Силуан, архимандрита Сафрония Сахарова. Вот это какое-то вот просто невероятное утешение, это какое-то, да, вот такая тишина божественная, и дух, конечно, святой, такое ощущение, что почивает вот на жизни этих людей, естественно, и, конечно же, на литературе у них, и это нельзя не чувствовать.
У нас цикл программ, вот, который мы здесь делаем на Радио Вера, «Лавра», да, он создан как раз совместно с культурно-просветительским центром, к которому вы тоже имеете непосредственное отношение, отец Алипий.
Непосредственно.
Да, потому что вы входите в совет как раз нашего центра, и, собственно, основные решения принимаете, и какие-то инициативы очень интересные предлагаете. И вот, в частности, у нас как раз получилось несколько книгоиздательских проектов вместе, да, мы осуществили с помощью Божией. Это вот «Святитель Лукавый», на Ясинецкий, несколько томов его проповедей, да, которые под спудом лежали много лет, и вот дождались своего часа благодаря вам, вашему издательству. И вот только что вышедшая книга митрополита Антония Суржского о святости, сборник такой. Вот, может быть, несколько слов о них расскажете?
Да, это замечательные вот проекты, которые мы осуществили вместе с просветительским центром «Киновия», руководителем которого является отец Суржский, Архимандрит Семён. Вот это собрание своих бесед, своих проповедей архиепископ Лука Войно-Ясинецкий подарил Московской духовной академии. Угу. Вот, это было собрание, если я не ошибаюсь, из 12 томов.
Да, да.
Да, и за это он даже получил звание доктор богословия.
Да, и почетный член Московской
духовной академии. Да, почетный член Московской духовной академии. Но вот это действительно сокровище, оно пролежало под спудом. У нас давно был план издать что-то из проповеди архиепископа Луки, святителя Луки. Но мы издавали небольшие брошюры, ну, в частности, у нас вышла книжка «Безмездный целитель», там изложено житие святителя Луки, вот, и некоторые чудеса святителя. Вот, но благодаря вот тому, что нам напомнили об этом проекте, потому что у нас было много других всяких проектов, вот, как-то все не доходили руки, хотя мы уже многие тома набрали для того, чтобы с ними работать. Но так вот, и, наверное, вы еще могли бы и не приступить, если бы вот отец Семён нам не напомнил об этом замечательном проекте.
А мы давно мечтали, не могли найти, с кем издать.
Слава Богу, так у нас все очень хорошо сложилось. И издали вот избранные проповеди архиепископа Луки, которые были им произнесены в Крыму, когда он был епархиальным архиереем. Вот это очень полезное такое чтение не только для духовенства, но и для мирян, потому что архиепископ Лука касается важных вопросов духовной жизни, вот, что такое духовное здоровье, вот, как его восстановить, если оно нарушено, вот, что такое спасение, вот, как его, как, так сказать, идти по этому пути. Вот, он касается многих таких духовных тем, очень интересных, вот, и его проповеди, они оригинальны, потому что он не пользовался какими-то сборниками других проповедников, он писал то, что, так сказать, вот ему самому было близко, вот, из своего такого духовного опыта. Но архиепископ Лука, конечно, это такая особая фигура, вот, яркая такая звезда на небосклоне Русской Православной Церкви, да и всего православия, он очень почитается и в Греции, вот о нем там издано тоже несколько книг, вот я знаю он был архимандритом, сейчас он уже митрополит Нектарий, который является как бы, ну, вот, человеком, благодаря которому Греция узнала об архиепископе Луке. Сейчас уже несколько храмов построено, посвященных архиепископу. Ну и, конечно, те чудеса, которые совершает архиепископ Лука, они вызывают удивление, в общем, и привлекают к нему, так сказать, множество верующих, которые молятся ему о своем и физическом здоровье, и духовном здоровье. Я помню, как-то вот конференция собиралась в Переславле-Залесском, посвященная архиепископу Луке.
Там музей.
Да, там находится музей, посвященный архиепископу, потому что он был когда-то главным врачом местной поликлиники, и там совершал уникальные операции даже на глазах, что в то время было, в общем-то, невозможно, скажем, потому что не было еще тех инструментов, которыми пользуются офтальмологи теперь. Ну, так вот, на эту конференцию меня пригласила игумени Евстолия, настоятельница Никольского монастыря, большая почитательница архиепископа Луки. Вот, и я вспомнил о Назаре, вот, таком парне, у которого были отсечены пальцы руки, и которые выросли по молитвам к архиепископу Луке Войно-Ясинецкому. Вот, этот Назар согласился приехать.
Это вот, известная история, да?
Мы с ним, да, побывали на этой конференции, он рассказал, как все это произошло. Вот, была буря просто в зале, вот, врачи, которые там присутствовали на этом заседании, бросились на сцену, облепили его, начали рассматривать его руку, а там остались только шрамы. Вот. А когда вот это несчастье произошло, то его бабушка привела в храм архиепископа Луки, и после совершения там молебна архиепископу священник помазал его пальцы, привязал ему иконочку к руке, и когда он уходил из храма, то обратился к святому вот, и сказал: «Если ты святой, то я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы мои пальцы выросли, потому что я хочу играть на пианино». А он занимался, как раз учился на игре на пианино, и неожиданно пальцы его начали расти. Свидетелем этого был местный врач, который был просто в шоке, вот, не понимал, что происходит, потому что в этом врачебном заключении было написано, что отсечены пальцы. Вот, и никто никогда не слыхал, чтобы пальцы руки могли снова отрасти. Вот, и они у него выросли уже, когда он вернулся домой к родителям в Архангельске. Вот, и тот закончил музыкальную школу, вот, и сейчас вот является таким профессиональным музыкантом.
Потрясающе. Да. А вот сборник митрополита Антония Суржского.
Да, митрополит Антоний, конечно, это выдающаяся тоже такая фигура вот, в современном православии, потому что он был известным миссионером и, можно сказать, в каком-то смысле основателем русской православной епархии в Англии, потому что он собрал около 50 тысяч верующих в этой Суржской епархии. Вот, и был таким оригинальным, конечно, очень и проповедником, и миссионером. Я помню его выступление в Московской духовной академии, это где-то 82-й, там, 83-й.
Присутствовали, да?
Год, да, я присутствовал на этих его выступлениях. Это, конечно, такой был очень мощный человек, с огромной такой духовной энергией, с таким зарядом, вот, и очень, так сказать, сильным словом таким, эмоциональным. Вот поэтому мы, конечно, разинув рты слушали его, вот, его выступления. Но вот этот сборник, он, конечно, является очень интересным, потому что о святости, которую мы издали совместно с Киновией, конечно, с фондом митрополита Антония Суржского, который подготовил тексты, мы занимались редактированием, ну, и, так сказать, художественным оформлением, дизайном и так далее. Вот, это замечательный, конечно, сборник, потому что митрополит выступает там, пытается обозначить, в чем состоит, как бы, разница между духовностью Византии и Древней Руси, показать, как бы, различные пути, которые существовали в православии, различные служения людей в церкви, от юродивых, так сказать, мирян, монахов, до князей. Вот, и вот эти все, как бы, служения он рассматривает и показывает такие характерные черты каждого служения. Ну, и вот указывает, что, конечно, для православия такого русского характерна большая, как бы, такая созерцательность. Он это связывает больше, так сказать, с необъятными просторами Руси. Вот человек как бы сам по себе, вот, находясь в такой ситуации, он как бы забывал о земном, вот, и больше сосредотачивался на таком небесном, на духовном. Вот. Ну и необыкновенная, конечно, такая доброта русских святых, которая вот явлена в подвиге преподобного Сергия, преподобного Серафима и других наших святых отцов.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера», в студии архимандрит Алипий Костальский, главный редактор издательства «Троица Сергиева Лавры», настоятель подворья «Троица Сергиева Лавры» в Абранцево. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Отец Алипий, вот мне очень интересно, о каких старцах лаврских у вас остались самые яркие воспоминания, потому что мы знаем, что 2020 год, конечно, унес многих из них, и не только 2020-е. Но, слава богу, все более издается о них литературы, и воспоминаний, и дневников, и проповеди. И, конечно, книга проповеди отца Кирилла Павлова не одна, нам известна. Ну, поэтому да. Хочется, конечно, узнать, чьи труды вот вам по-человечески ближе? Такой личный немножко вопрос.
Ну, среди современных авторов, так сказать, вот, да. Лавры, ну, можно, конечно, отметить близких к нам по времени, точнее сказать, это архимандрита Тихона Агрикова, который написал свой такой труд
«О
Троице окрылённой», да, где он рассказывает о братье Троице Сергиевой Лавры. Но это рассказ не просто такой документальный, а скорее такое духовное, как бы духовное повествование, где он, помимо самих жизнеописаний, они достаточно краткие у него, он еще и туда вкрапляет и свои какие-то размышления духовные, вот, приводит какие-то примеры тоже из житий святых, подвижников, для того, чтобы настроить как бы читателя именно на такой духовный лад и помочь ему в каких-то, может быть, даже жизненных своих, так сказать, проблемах, которые у каждого человека существуют на жизненном пути. Вот. Но вот эту линию написания житий старцев Лавры, монахов Лавры, сейчас продолжил отец Пафнутий, наш иеромонах. Он пишет брошюры, правда, немножко в другом ключе. Там гораздо больше такого житийного материала. Он не дерзает, так сказать, читателя учить чему-то, вот, а просто на примерах наших отцов, которые жили рядом с нами, которых мы видели каждый день. Но, может быть, многое из их жизни не знали, потому что они не любили об этом рассказывать. Вот, он раскрывает вот в этих своих небольших повествованиях. Это очень такое полезное такое книжное дело, потому что оно оставляет в памяти именно то, может быть, сокровенное, что, так сказать, мы не замечали, когда жили рядом с этими старцами, но которое очень важно для современного человека. У нас был такой архимандрит Михаил. Он был участником Великой Отечественной войны, вот, и был тяжело ранен, ему снесло часть ноги, вот, и он лежал в госпитале. И в то время, так сказать, вот появился этот антибиотик первый, это стрептоцид, вот, который из Америки привезли в Советский Союз и начали им лечить вот, раненых воинов. И такое существует предание, что сам Сталин наблюдал за выздоровлением этого воина Виктора, интересовался, как идет его лечение. Ну, так вот, когда он впал в кому после этого ранения, то увидел себя перед райскими вратами, где стоял архистратег Божий Михаил. Вот, и он доложил, что воин Виктор прибыл как бы в распоряжение части. Вот, потому что мимо него проходили... Шеренгами шли воины через райские врата, ну, в Царство Небесное. Вот. И архистратиг Божий Михаил поднял глаза к небу и спросил: «Господи, что с ним делать?» И получил ответ: «Вернуть его на землю, он еще там нужен». Да, и он вернулся в сознание. Вот после своего выздоровления, когда... Он еще продолжал воевать, сказать, после своего выздоровления, закончил войну, насколько я помню, в Берлине. Вот, и когда он вернулся уже на родину, то после того, как были открыты духовные училища, он поступил учиться в духовной семинарии, вот, и затем был долгое время келейником патриарха Алексия, потом Пимена. Вот уже при Алексее II он приехал в Лавру, вот, и принял Симон. Это был замечательный такой старец, духовник. Вот, конечно, оставил себе добрую память у братьев.
Ну, а продолжая вот военную тему, еще же Сталинградское Евангелие, да, вот посвященное.
Ну, конечно, да, наш старец отец Кирилл, вот, был участником войны, Сталинградской битвы, Там он нашел на развалинах Сталинграда Евангелие, с которым прошел потом, так сказать, всю войну. И как он говорил, что я шел с Евангелием и не боялся. Вот, и именно это найденное им Евангелие, оно и вернуло его к такой сосредоточенной духовной жизни. Потому что хотя он был воспитан в вере, но постепенно как бы охладил, потому что это время было такое атеистическое. Вот, и именно на войне он понял, почему, так сказать, нашу родину постигло такое страшное бедствие. Вот, потому что когда начал читать Евангелие, он понял, что именно за народные грехи, всенародные, вот, постигает и всенародное как бы наказание. Вот. Однажды он оказался в храме, где-то под Тамбовом, зашел туда помолиться, вот, где собрался народ, никаких икон на стенах не было, служил священник. Вот это во время служения литургии народ просто рыдал, который стоял в храме. И вот это всенародное покаяние, по словам старца, оно изменило ход войны. Потому что до этого немцы достаточно легко продвигались по нашим территориям. Вот. А затем, вот, когда народ начал действительно каяться в своих грехах, понял, что, так сказать, без помощи Божией невозможно одолеть врага, вот, тогда, так сказать, ситуация резко изменилась. Вот, и немецкие генералы, которые были, конечно, очень сильными стратегами, начали делать глупейшие ошибки, вот, которые привели, в конце концов, вот, к погрому, так сказать, этого фашизма всего, этой армии немецкой. Они потерпели поражение под Сталинградом, потом на Калужской дуге, вот, и на Курской дуге, простите. Вот,
и это все есть в этой книге, да, «Сталинградское Евангелие», как я понимаю?
Да, да, это тоже, да, там есть, да.
Неплохо бы, конечно, а очень даже хорошо сейчас нам заняться всенародным покаянием, все-таки, чтобы как-то...
Ну да, потому что сейчас непонятно, как-то одни люди там умирают на войне, а другие веселятся, пляшут, вот, радуются, но такой контраст не очень, конечно, понятный. Нет, конечно, многие люди понимают всю эту трагедию, которая совершается сейчас, вот, и молятся о том, чтобы... И братья Лавры молятся, вся церковь молится о том, чтобы закончилась эта бойня. Вот, но, к сожалению, так сказать, основная эта масса народа как-то еще не осознала масштаб трагедии, скажем так. Вот.
Отец Алипин, ну вот вы в разное время возглавляли издательство, и были действительно разные периоды. Вот 90-е годы, да, мы говорим, трудно было, не умели еще, там не было какой-то техники и так далее. Но зато был необыкновенный подъем, была необыкновенная жажда у людей. Не было же ни молитвословов, ни священного писания, ни святоотеческих трудов. Поэтому люди просто буквально бросались. Им даже было не так важно, как это издано, там репринт, не репринт.
Да-да-да, качество это, вообще, да, не важно.
То есть это был необыкновенный общий подъем. Подъем, и тогда, да, тиражи были сотни тысяч, даже миллионы были тиражи, да, то есть как бы тогда вот эта востребованность была огромная. Сейчас совершенно другая ситуация, да, книг огромное количество, все полки, магазины забиты, но при этом люди, как мне кажется, читают гораздо меньше, да, многое перешло там в электронный формат, и как бы какое-то насыщение уже произошло, да, порой даже, может быть, кто-то скажет, перенасыщение, что ну куда уже, что еще вы издаете, когда уже все уже есть, как бы, да?
Как вот, бы, да никак бы.
Да, то есть на самом деле, может быть, вот даже сейчас наше время труднее для издателя, для какой-то политики такой редакторской, книгоиздательской. Как, что издавать? Как людям, как вот это вести просвещение, когда за внимание людей борются гораздо более могущественные силы, да, которые хотят их отвлечь через гаджеты, через какие-то развлечения и прочее. Вот как вам это видится, наше время для просвещения? Что мы можем тут сделать?
Ну, действительно, время гораздо более трудное, чем то, которое мы переживали в годы перестройки. Тогда были материальные трудности, но сейчас больше такие духовные. Вот, и тиражи сократились, вот, Ну, во-первых, потому что ушло то поколение людей, которое привыкло читать книгу именно, вот, а не с телефона читать какую-то считывать информацию или с электронных, так сказать, устройств. Вот. Но, тем не менее, все-таки интерес к книге, он не пропал. Вот, книга все равно пользуется спросом, если это серьезная и хорошо подготовленная книга. Вот, она найдет своего читателя. Поэтому, конечно, сейчас приходится, ну, более внимательно изучать, ну, рынок, скажем так, в котором мы работаем, вот, чтобы не делать ошибок, потому что и бумага подорожала, вот, и стало труднее реализовывать книги. Но я думаю, что те люди, которые ищут именно духовной такой пищи, вот, они все-таки всегда будут стремиться к тому, чтобы у них была любимая книга на полке, потому что все-таки неудобно читать долгие, так сказать, долго читать с телефона или с компьютера, с экрана компьютера. Вот это утомляет, не дает часто возможности вернуться, так сказать, к тем, скажем, текстам, которые особенно заинтересовали тебя. Но вот эта тенденция на снижение интереса к книге, она, я думаю, найдет свое какое-то завершение в том плане, что наступит какой-то баланс между... Он, может быть, уже наступил между электронной книгой и книгой такой материальной, физической. Вот, поэтому мы не теряем надежды.
Не теряем пессимизма.
Да, что книга будет востребована, тем более, что появляются новые авторы, новые книги, вот, которые интересны читателям и которые будут читать. Мы в этом не сомневаемся. Вот сейчас издательство «Кинови» готовит очередной том архиепископа Луки, воина Есенинского, да?
Вот. Да, потому что людям очень нравится, да. Очень хорошо, да. Воспринято это. Да.
Очень, очень. Это правда. Спасибо огромное за этот разговор. Правда, отец Алипий, конечно, я хотела еще задать под завершение этого часа такой вопрос, какая у вас книга стоит на полке? Ну, не полный был бы этот разговор, если бы мы вас об этом не спросили. Какая у вас все-таки вот любимая книга, которую бы вы перечитывали, возвращались к ней? Понятно, что их, ну, наверное, очень много. Конечно, их очень много.
Несколько.
Да, но вот все-таки вот топ-3.
Я, например, очень люблю старца Силуана. Вот. Вот, его писания особенно. Угу. Вот они как-то очень так доходят до сердца. Вот я помню, нам повезло, когда мы были в Эссексе, там же хранятся рукописи старца Силуана, и нам дали возможность почитать именно вот эти дневники самого старца, которые потом опубликовал отец Сафроний Сахаров. Ну, это было, конечно, вот мы с братьями читали, это что-то было необыкновенное. Мы просто чувствовали присутствие самого, да, старца рядом. Вот. Это что-то было, конечно, особенное. Вот это прям врезалось в память. Да, ну и других тоже я люблю книги читать. Вот и греческих отцов, и Лествицу, и Авдорофея. Угу. Вот и современных тоже. Вот, старца Иосифа люблю. Старца Ефрема тоже его, да, беседы. Они достаточно простые, но они, в них почему-то такой духовный заряд, который, угу, вот, помогает именно настроиться на молитву, вспомнить о важности вот для монаха. Ну, не только для монаха.
И не только для
монаха. Для всех нас, да.
Спасибо огромное, отец Алипий.
Иисусовой молитвы.
Да, да, спасибо огромное, отче. Архимандрит Алипий Костальский, главный редактор издательства «Троица Сергиевой Лавры», настоятель подворья «Троица Сергиевой Лавры» в Абрамцево, был сегодня в студии «Светлого радио». У микрофона были архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы от всей души вас, отец Алипий, благодарим. Огромное спасибо, помощи Божьей вам. Mm-hmm. Спасибо, дорогие наши слушатели.
Спасибо, Господи.
Благодарю.
Лавра. Духовное сердце России.